Добрый день. Добрый день. Мы рады, что все счастливы, энергичны. Есть энтузиазм развиваться. Это школа жизни, мы учимся, мы развиваемся всю жизнь. И, возможно, из этого что-то получится очень-очень ценное. Должно получиться что-то ценное. Мудрецы даже гарантируют это. Обязательно получится что-то ценное, если мы на правильном пути. Естественно, если путь правильно указан, и мы движемся в этом направлении, рано или поздно мы достигаем цели. Да. Мы как, ну, гомо сапиенс, человек разумный, можем найти цель, смысл. Он уже есть. Мы уже все с вами решили, что будем счастливы. Да. Решение принято. Как только мы начали свою самостоятельную жизнь, мы уже приняли это решение. Я буду счастлив. И с этой же целью мы приехали сюда на фестиваль, потому что здесь все организовано для развития, разностороннего развития. Здесь есть ранний подъем, утренний, йога. Есть различные семинары, которые нам показывают какие-то секреты отношений в семье, воспитания детей, собственной психики, ума, чувств, вот разобраться в себе. В течение дня также есть тут какой-то отдых, развлечение, природа, море, воздух. Все прекрасно. И действительно, за какие-то несколько дней мы себя чувствуем хорошо. Лучше. Изнутри. Внешне как будто мы не очень меняемся, а внутри мы меняемся кардинально. Даже за несколько дней, если путь верный и интенсивный, мы почувствуем сразу, что что-то происходит очень хорошее. Мы начинаем доверять этому процессу. Тут есть радость, тут на самом деле есть энтузиазм, есть смыслы, есть отношения, есть вера во все лучшее. Она поддерживается вот этой атмосферой фестиваля. Ну, хорошо? Хорошо, а что же нам мешает так жить постоянно? Вот как на фестивале. Вот прям дома, вот прям у себя в квартире, в собственном доме, прямо на работе. А, вы скажете, нет. Во-первых, там, ну, я не имею столько времени, здесь выделено время специально для этого, я каждый день, оно все организовано. А там есть противоречия между работой, моим домом, между мной, моими близкими, есть разногласия, то есть не так все просто. Там у меня нет такой возможности, а здесь все организовано. И время выделено, и все легко. Вот я вспомнил, как описывается в Махабхарате и Пуранах, что когда-то общество людей было так организовано, вот подобно этому фестивалю. Конечно, работали, но они все знали, зачем они это делают. То есть они, их объединял высший смысл. Все общество было организовано для духовного роста каждой личности – несмотря на различия между нами, цель у нас у всех высшая все равно одна. Это счастье, это мудрость, это любовь, это вечность, это знание. Все стремятся в этом направлении. Осталось только вот прояснить вот эти цели. Они вообще реальны, нет? Они существуют, эти цели? Или не существуют, или они выдуманы человеком? Вот это вот красивое слово «любовь», красивое слово «вечность» – это как вдохновляет меня, как поэта, может быть, как творческого человека, но как реалиста много сомнений на этот счет, много разочарований на этот счет. Сколько сбитых с толку людей, даже великие классики, такие как Лермонтов, герой нашего времени, так и не нашел смысл. Даже Пушкин не успел. И Достоевский, великий классик, не справился с этой задачей. И Лев Толстой, титан мысли русской. Нет. Такие поиски, такие мучительные. И стоит ли нам жизнь класть вот в этом направлении, если даже такие великие люди не смогли, не справились, что-то выше наших сил, может быть, это все. Зачем нам такой разум дан, чтобы думать о таких недостижимых вещах вообще? И так трудно жить, тут еще вот добавляется вот эта вещь. Суть в том, что цель искусственно отдалена, отчуждена от человека. Она покрыта покрывалами, она близко. Но если вот сейчас занавес закрыть, и как будто нет зала, и меня нет как будто. Вот солнце село за горизонт, и как будто его нет, но тьма, но нету. Если я живу после, рождаюсь после заката и умираю до восхода, я никогда не поверю, что солнце существует. Да как такое может быть? О чем вы говорите? Что вот оно взойдет, и все будет ослепительно сиять? Да не может быть такого. Хоть сейчас найдите мне один признак ночью. Хоть одно доказательство присутствия солнца. Если оно только ослепительное и где-то существует, почему сейчас света нет? Физики знают. Должен быть проводник света. Пространство, эфир, кам не проводит свет. Воздух рассеивает свет, воспринимает его. Есть ли восприятие света? Солнце есть. Но когда оно касается воздушной среды, мы видим его, свет. А когда уходит за горизонт и не касается воздушной среды, мы не видим. Он есть, но мы не видим его. Восприятие света. То есть есть как бы некая отчужденность друг от друга. Есть некая обособленность жизни сегодня. Я и мое, а это все они. Мы отчуждаемся. Мы наблюдаем различные формы жизни и оцениваем, сравниваем их, кто лучше, кто хуже. Кто на низшей ступени, кто на высшей ступени. Даем свои оценки. Это полезно, это не полезно, это хорошо, это плохо. И тут столько ошибок. Боже мой! Оказывается, все нужно, все полезно на своем месте. Мы ничего не можем исключить из этого вот конгломерата жизни. Выясняется в конечном итоге, что даже микроб на своем месте нужен. Микроорганизмы, они нужны. Насекомые нужны, птицы нужны, растения нужны, змеи нужны. Не только для биологических каких-то отношений, но еще и психические формы отношений. Раньше люди жили в городах, строили города, столицы. А леса не трогали. Леса предназначались для жизни других живых существ. Животные и человека-звери еще были такой вид жизни, ракшасы. Это были людоеды. Человек знал, что он пойдет глубоко в лес, он там погибнет. Но они не объявляли вражду лесным жителям. Они находили свою среду для развития. Потому что если мы объявляем вражду природе, природа реагирует точно так же. И все наше время уходит на наши отношения, выяснение отношений. И мы отчуждаемся от истины, которая как будто бы близко и уходит очень далеко, как будто ее нет. Мы просто в другую сферу жизни, в другую гуну, в другую сферу отношений, друг и враг, и все кончено. Как только мы эти два понятия усвоили, все, высшие смыслы заканчиваются. Если у нас есть понятие с вами друга и врага, нам будет трудно понять абсолютную истину, которая вне этой двойственности. У нее нет ни врагов, ни друзей. Это все ее части полного целого, неотъемлемые. Но мы придумали жизнь. И чтобы освободиться от этих надуманных вещей, нужна йога, нужна обрести определенное состояние равновесия в уме, шанта, шанта, оптарам, ягья тапасам, сарвалока, сарвалока, махешварам, сухридам, сарвабутанам, гьятваша, мамшантим, ричхати. Бхагавад-гита 5.29, последний текст 5 главы. Глава называется «Карма-йога». Деятельность на абсолютном уровне. О, какая наука! которое не доминирует ни над ним живым существом. Ведь каждый в этом мире действует, чтобы доминировать, чтобы занять более высокое положение, чтобы подвигаться по лестнице, по карьере, в богатстве, в разуме, чтобы... Так мы чувствуем себя защищенными. Если сильнее других, я чувствую себя спокойно, я защищен. Если слабее других, я осторожен, у меня есть страхи, у меня есть подозрения. То есть мы живем в атмосфере друзей и врагов. И наша деятельность пронизана этим настроением, выгодой и желанием доминировать, быть лучше, быть сильнее, быть умнее, быть быстрее во всех отношениях. Но Бхагавад-гита описывает деятельность на абсолютном уровне, которая имеет совершенно другие мотивы, другие причины деятельности, как на этом фестивале. Здесь нет желания доминировать. Мы приехали с другой целью сюда, мы настроены совершенно по-другому. Здесь никто не будет делать карьеру. Будем вместе здесь обедать, завтракать и ужинать. Вместе проводить духовные какие-то программы. Вместе познавать себя. И мы чувствуем некое единение. Вот это единение внушает нам чувство защищенности и счастья, равновесия, покоя. В этом состоянии покоя пройдет день, два, три. Вы почувствуете в этом состоянии покоя. Я понимаю то, что раньше не понимал. Естественно, я это знаю. Это есть в моем сердце. Я знаю. Это открыто во мне. Я сам себя открываю. Шанти мричхати, то есть достичь покоя. Один из высших смыслов начала. Это начало смысла жизни. Мы не говорим сразу о конечном, понимаете? Есть ступени, не все сразу. Но сначала надо достичь покоя. Потому что без мира и покоя вообще о счастье речи быть не может. Это тоже, говорит, Бхагавад-гита. Возможно ли счастье, не обретшему покой? Сначала покой. Как сказал Будда, нет счастья равного покою. С этого начала тут можем почувствовать, что уже все очень хорошо внутри меня. Но стих из Бхагавад-гиты, он сутра. Сутра. Сутра значит сжатая, концентрированная информация, облеченная в красивую форму. То есть минимум понятий, минимум слов, но очень емко. Это как, знаете, вот есть, ну, сахар возьмите. Вот он растворяете, и все сладкое. Вот его нужно еще растворить, потому что так вот, когда он крепкий такой сахар, его трудно воспринимать. Твердая пища нужно разжевать. Вот эту вот сутру, ее нужно раскрыть, ее нужно растворить, ее нужно сделать удобной для понимания. Ее нужно объяснить, расширить. Мы скажем, о, да тут столько всего, столько вкусов, столько удивительной мудрости, такая глубина. Можно всю жизнь, оказывается, думать об этом. Вот. На эту шлоку. И как же постичь вот эту твердую пищу? Тоже кажется недоступной, ведь какие-то вещи мы не можем понять, как не напрягаем голову. Нужна какая-то помощь. Нужен какой-то проводник, какой-то способ. Если для сахара нужна вода, чтобы растворить и почувствовать вкус, то что же нужно для этой сутры? Куда нужно ее погрузить? В какую среду, чтобы она раскрылась, эта сутра? И сравнивают сутру с семенем. Если посадить в хорошую почву, поливать, она прорастет сама. То есть эти шлоки очень могущественны. Если даже мы не понимаем, слышим их, они все равно представляют собой биджу, семя. Семя в звуке. Услышав, даже как будто бы забыв, через несколько лет она прорастет. Как если хранить зерно. Бывает, что 1000 лет зерно хранится. Была найдена амфора древнегреческая. С зерном его прорастили. Это был другой вид зерна совершенно, очень крупный, и колос вырос из 600 зерен, помню, нам в школе рассказывали про такую находку. Но потом она стала обычной пшеницей через 1-2 урожая. То есть в то время вот были такие вещи. Но как только это зерно, семя, пролежавшее 1000 лет, попало в нужную почву, оно проросло, видите? То есть у нас эти семена есть. Сердце.
не проросшие. Как вот эти великие, хорошие культура, так же, как и низменные семена тоже есть. Они тоже прорастают. Мы же это и видеть можем. Если почва будет соответствующая и полив соответствующий, прорастут сорняки. Я даже от себя такого не ожидал. Оказывается, я способен на подлость тоже. Я способен на обман в какой-то среде. Это проявляется и у меня тоже. Я обвинял этих людей, но я сам-то точно такой же. И с другой стороны, если создать хорошую почву и соответствующий полив, прорастают другие семена. Ну, скажем, ну я не ожидал. Во мне есть божественное знание, Боже мой. Я могу. Я понимаю. Я могу теперь построить свою жизнь, могу помогать другим. Я знаю смысл, я вижу, я чувствую его. Я все могу, смотрите. У меня появляется могущество. Оно проявляется. А где оно было? В форме семени. И так эти семена существуют прямо в сердце человека. И чтобы вот эту сутру понять, оно тоже как семя, нужна среда, соответствующая среда. Эта среда называется гуна благости. Когда мы приезжаем, мы здесь друг друга не боимся, потому что мы знаем, зачем мы приехали, мы уже друг друга как будто бы знаем, потому что одна среда, один смысл, один настрой. И если регулярно следовать правилам, предписаниям, практике саморазвития, семя прорастает само. Так же, как если мы делаем какую-то зарядку, если следим за телом, здоровье проявляется само по себе. Просто прохладный душ по утрам, и вы чувствуете, что вы закаляетесь, вы обретаете иммунную систему, питание, другие вещи. Оказывается, здоровье у вас есть, если правильно следовать правилам и предписаниям, если правильно жить. И как говорят аюрведические доктора, мне говорил, что человек до 60 лет вообще не должен ничем болеть, если правильно живет. Аюр означает жизнь, аюрведа. Его называют медициной не совсем правильно. Медицина – это наука о болезнях, а аюр – это наука о жизни. Как направить жизненную свою силу? Сюда включается мышление, речь, пищеварение и сексуальная энергия. Куда направить эти энергии? Это мощная сила, которая управляет мной. Она, если пробуждается, человек теряет рассудок. От голода, от сексуальных желаний, от собственных мыслей. Если эта энергия не организована, она разрушит меня. Говорится, если вам есть что сказать, и вы должны что-то сказать, и вы молчите всю жизнь, вас разорвет на части просто. Какая энергия в человеке? Мысли, психическая энергия. Энергия пищеварения также очень мощная. Потому что от энергии пищеварения зависит все фактически здоровье человека физическое. Это центр. Зачем нужно следить? За питанием. Качество пищи, количество пищи, время пищи и способность переваривать. Если вы способны переваривать, как говорится аюрведа, если вы начинаете с жидкой пищи, в середине едите твердую пищу, а в конце едите снова жидкую пищу, вы не будете болеть. Одно из правил. Сейчас мы это, может быть, не знаем. Может, первый раз слышим. Может быть, у нас есть другие представления от того, что мы сейчас слышим. Как быть с этим? Нет, нужна йога. Не нужно просто знать. Нужно чувствовать все это. Понятно, что кому-то нужно столько жидкой пищи, а кому-то, может быть, другое количество жидкой пищи и твердой пищи, и время может меняться. Это нужно чувствовать. А для этого нужно отрегулировать себя так, чтобы могли это воспринимать и чувствовать. Сознавать. Это йога. Это не что, один рецепт на всех дали, и вот давайте все по распорядку дня все делайте. А как же разные гуны, разные доши, разные конституции, разный пол, разный возраст. Нужно научиться чувствовать жизнь, собственную жизнь, где я переедаю, где я пересыпаю, где я слишком много думаю о плохом или бесполезном. За языком следить, что я говорю. Сначала это кажется очень трудно, потому что уже привычка, я говорю себе, говорю, а тут нужно думать, что я говорю и зачем я говорю. Я не привык так. Я живу свободно, я свободный человек. Эта свобода приведет к несвободе, к страданиям. Если я живу по собственной прихоти, чувств и ума, будут эффекты пресыщения. Жизнь скажется обыденной. Это первый эффект пресыщения. Обыденная, скучная жизнь. Нужен какой-то стресс. И самый сильный стресс, который возбуждает во мне энергию в человеке, это сексуальная энергия. Сегодня люди хотят смотреть сексуальные фильмы, хотят сексуально вести себя, потому что нужен допинг к жизни, интерес к жизни пробудить. Другого интереса почти нет. Только у очень одаренных, талантливых людей есть какой-то другой интерес к жизни, как выясняется. Редкие люди одарены чем-то более высоким. Основная масса населения живет вот этим, как бы вот этой пищей психической. Поктарам ягья-тапасам. Первая строчка шлоки. Ягья означает жертва. Все, что мы делаем, это какая-то жертва. Мы жертвуем своей энергией. Вот я сейчас говорю, это тоже жертва. Я вам сейчас умом и речью жертвую. Почему? Что мне нужно сейчас говорить так, чтобы было понятно. И чтобы было еще более понятно. Сейчас я нахожусь в процессе жертвы. Я должен использовать свою энергию для того, чтобы передать какие-то знания и опыт другим людям. Это отдача какая-то идет. Аудитория сидит, слушает. Она жертвует своим временем. Это тоже аскеза. Это тоже не просто слушать и понимать еще нужно, успевать. Это тоже труд учиться, мы знаем. Это тоже жертва. Мы вступаем в брак. Это великая жертва. На самом деле это ягья. Ягья – это жертва. Рождается ребенок. Какая жертва требуется? Смотрите, чтобы выращивать, воспитывать. Сколько внимания, сколько жертвы нужно. Сколько нужно зарабатывать средств. Потом он растет, и тоже нужно, в конце концов, так же, вот как я на сцене, думать, говорить, чтобы он понял, этот человек, который входит в жизнь, как нужно жить. Но это самое трудное научить. Легко просто вот зачать, потом его родить, потом как-то вот кормить, стирать. Это простая вещь, любой справится. А вот воспитать – это самая великая жертва. Тут нужно отдать себя, всю свою любовь, весь свой разум посвятить. Научиться такому терпению, прежде чем что-то поймет этот человек, дорогой для меня, из-за которого, собственно, по причине которого я вот живу на этом свете, я вкладываю туда все, что у меня есть, и деньги, и разум, и мудрость. И ради него я что-то изучаю, приезжаю на фестивале, может быть, это поможет. Это великая жертва. Поктарам ягья-тапасам. А для кого эта жертва совершается? Вот эта строчка описывает. Для кого? Один человек плакал на улице. Не старый, довольно молодой человек, как ребенок. Мой друг рассказывал. А мой друг книги там распространял духовные и увидел его. И подошел, говорит, а что ты плачешь? Может быть, помощь какая-то нужна? Он говорит, ты мне не поможешь ничем. Мне никто не поможет. Проходи. Да нет, я смотри, какие книги распространяю. Это поможет всем в любой ситуации. Посмотри, тут вот йога, вот тут есть саморазвитие, есть смысл жизни, есть о душе. Ну что у тебя, скажи? Понимаешь, я хорошо закончил школу. С отличием. Я поступил в институт, высшее учебное заведение. Я там очень хорошо учился. У меня был хороший диплом и все. У меня был успех всегда. Я получил назначение, работу. Вот такой. У меня не было проблем. И все это делал для моей любимой мамы. Мама хотела, чтобы я был успешный. Мама хотела, чтобы я был отличником в школе. Я стал. Мама хотела, чтобы я получил высшее образование. Я получил. Она была счастлива, я был счастлив. Я получил работу, у меня деньги, все, все, я устроен хорошо. Ну так и что ты плачешь? Вчера мама умерла. Я не знаю, что теперь делать со всем этим. Я это для кого-то делаю, я человек. Вот какая странная вещь. Я для кого-то живу. Я не живу сам для себя, оказывается. Хотя мое эго ложно убеждает, что для себя живи. Нет, я должен кого-то любить. Какую-то жертву делать для кого-то. В этом мое развитие, в этом мой смысл, мое предназначение, в конце концов. Я не могу жить просто как животное, чтобы есть, спать, выкупляться, обороняться механически. У меня есть чувства. У меня есть сердце. И оно с кем-то связано. И вдруг этого человека нет. И он стоит просто на улице, как ребенок, и плачет. Так где же? Для кого же это все делать? Эта строчка говорит, «Поктрам яги атапасам». Все жертвоприношения предназначены для кого? Для Всевышнего. Он никогда не умрет. Конечно, Ницше заявил, Бог мертв. Но получилось все наоборот, Ницше мертв. А боги продолжают говорить. И сегодня в России больше и больше углубляется в эту тему. Уже как философы, как ученые, как психологи. Уже не просто как религия, а уже разворачивается какая-то новая формация отношений, смотрите, с природой, с человеком, через божественный разум, божественные чувства, вот божественную культуру, сейчас такие слова, они вот пошли, вот взлетают просто. И подхватываются в России, подхватываются в России. Это одна из самых мятежных стран в мире, что ищет место поиска на планете. Если кто-то ищет истину, вот Россия – подходящее место. Для других целей она мало подходит. Все, что она сделает, потом разрушает и выбрасывает, как ребенок. Ломает. Все, что бы ни сделала, все переломает потом. То, что ищет. Вообще, когда ребенок что-то ломает в 3 года, значит, он очень разумный. Но нам уже не 3 года, а мы продолжаем все ломать и строить, ломать и строить. Ну, поиск, потому что не нашли, как сказала Индия, сколько-то лет 15 назад, что Россия сама не знает, чего хочет. Когда судили Бхагавад-гиту в Томске, Индия вздрогнула вся, помню. Во всех газетах, средствами информации это распространялось, что там суд над Священным Писанием. Не было такого примера в мире вообще никогда, чтобы судили Священное Писание, суд. И вот тогда Индия сказала, Россия сама не знает, чего хочет. Вы должны знать, куда вы идете, что вы хотите. Цель должна быть какая-то. И сегодня уже вот говорят о духовности. Духовности, цель, потом патриотизм, цель. Да, нужно любить Родину, нужно любить Бога. Возвращаются, а куда еще? А куда еще? Конечно, мы верим в науку, потому что она дает смартфоны, компьютеры, машины, хорошие дороги, быстрое жилье, удобство. Она подтверждает практически это. А вот это знание практически полезно, о чем мы говорим? Те, кто именно цель практическую ставит, не сомнится, но религия, знаете, это опиум для народа. Это выражение не Ленина. Это выражение древних мудрецов. Я нашел его. Это выражение древних мудрецов, потому что просто религия без знания – это опиум для народа, успокоительное для народа, эйфория для народа, сентимент дает, сентимент. Но наука, если мы это не применим практически, не покажем, насколько это правильно, полезно, выгодно со всех сторон, со всех сторон, мы не сможем обратиться серьезно в эту сторону жизни. Религия на санскрите называется «дхарма». Это есть высший смысл. В этом слове заложены все ступени развития в дхарме. Дхарма – это вот то, что мы сейчас имеем, и то, что будет в будущем, в конце концов. Это путь называется весь, от начала до конца – дхарма. Этим словом также описывается религия, то есть законы, по которым мы должны жить. На этом уровне такие законы, на биологическом, на психическом другие законы, на духовном третьи законы. Это все дхарма. И смотря на каком уровне мы находимся, мы следуем каким-то правилам, предписаниям. Дхарма. И вот из дхармы произрастает все. Второе, что происходит, это артха, экономика. Это выгодно. Но скажите, а объясните, как это? Из религии экономика. Но где у нас полно религии в мире, а где экономика? Все борются за экономику, но у нас так и не решено это все. Смотрите, есть люди малоимущие, есть проблемы экономические кругом, кризисы постоянно, девальвации, еще какие-то вещи. Много проблем. Но проблемы не из-за денег, а из-за жадности. Из-за национальной концепции. А это называется адхарма. Против дхармы. Вот откуда проблема. Из сознания исходит. Почему все богатства мира сосредоточены в руках нескольких человек? А на планете миллиарды. Что это за сила, которая так все организовывает? Это же природа организовывает, да? Но низшая природа так организовывает. Зависть так организовывает. Жадность – это энергии тоже материальные. Зависть и жадность – это материальные энергии. Они тоже могут организовывать. А мы лишь инструменты. Мы лишь выбираем зависть или жадность, или любовь, или мудрость. Если мы выбираем любовь и мудрость, она нас тоже организует в эту сторону. Она добра, милостива природа. Если мы выбираем жадность, зависть, ложное эго, тут же будет организация. Как только эта гуна влияет, я сразу вижу ее глазами все. И все остальное не вижу. Один царь поехал на охоту в лес. Древняя история из Пуран. И там так случилось, что он встретил ракшаса, людоеда, который беспокоил там мудрецов, уже несколько убил их и съел. Этот ракшас, который живет в лесу, вот человека-зверь. И царь иногда поэтому приезжает в лес, и там вот таких вот опасных элементов убивает из своего оружия. Он, воин, для этого предназначен, чтобы все был порядок, у него есть оружие, есть закон, он следит за этим, он управляющий. Он убил этого ракшаса. У того ракшаса был брат. Ракшасы не прощают. Неважно, кто прав, кто виноват, ты моего брата убил. Это единственный аргумент. Он затаил злобу и стал думать и думать, как же ему отомстить, жестоко отомстить за смерть брата. Прошло немало времени. И вот однажды протрубила раковина и в царстве объявление. Приезжает Агастья в столицу царя. Агастья, Агастья – это великий святой браман, могущественный мудрец, мистик. Одно благословение, процветание всему миру. Одно проклятие – гибель. Надо его принять достойно в царстве праздник. Приезжает Агастья, вся столица украшена, обрызганы дороги душистой водой, все благоприятные предметы – Агастья приезжает, и ракшас воспользовался этим. Он проник на кухню царскую, приняв облик подданного. Нужны были повара для праздника, нужно было много искусных поваров. Кстати, повара – это большая редкость хорошая. Так он проник под видом повара на кухню, и план был таков, что он вместе со всеми явствами тайно под листьями зелени предложит мясо этому мудрецу. Он знает, что будет. Мудрец сразу это почувствует. Он проклянет царя после этого. Мудрецам никогда мясо не предлагайте или водку. Это опасно для жизни. Это считается величайшим оскорблением. То есть другая гуна, другие правила. Эти правила в низших гунах. В России до сих пор в многих семьях, если вы на Новый год не предложите спиртное, вы оскорбите человека. Но если говорить о мудреца, ну никак, противоположные совершенно вещи. И так он это сделал. На подносах стали накрывать стол, пригласили Агастью, царь, все было прекрасно. Царь в силу своего как бы характера царского не заметил подмены. А Агастья, как только вошел, оп, сразу почувствовал мертвечина. На столе. Убойная пища. Царь говорит о любви к своим подданным, о человеколюбии, о мире процветании, а сам ест насильственную пищу. Какой негодяй, какой лицемер. Я тебя проклинаю, сказала Агастья. Станешь ракшасом. людоедом. Царь помертвел от ужаса. Я ничего не знал. Ты обязан был знать, ты царь. Ты должен был все это контролировать. Ты управляешь, ты не обычный человек, ты представитель Бога здесь. Как ты мог не заметить такую вещь, что угощает мудреца в царстве убойной пищей? Что будут думать подданные? Все начнут есть мясо, если царь ест мясо. Станешь ракшасом. Минуту спустя царь посмотрел вокруг и удивился. О, сколько всего съедобного вокруг. Да каждый хорошая пища. И человек – это пища. И кошка – это пища. И лягушка – это пища. Да все годится в пищу. Какие вообще экономические проблемы? Видите, никаких экономических проблем. Стать ракшасом нужно. Адхарма. Но если все годится в пищу, вы представьте, какая будет паника в мире живых существ. Какие ужасы будут в мире живых существ. Если каждый будет всеядный. И человек, и зверь, и дерево тоже будет хищным. А где же мир, как достичь этого мира, желанного мира, который предшествует счастью? Да, пища распределена. Человек, который не ест никого, его не боятся живые существа, даже мухи. Они как-то чувствуют это. Я сам удивляюсь. Насекомые, они совершенно меняют свое поведение. Не появляются люди, которые едят освященную пищу. Ну, мы в семье давно это делаем, практически всю сознательную жизнь. Я, жена, дочь, мы всегда готовим пищу, освещаем, то есть все. Ну и, понятно, прилетают мухи в квартиру, как всегда, тоже едят вместе с нами на столе. Они становятся ручными. Я же знаю поведение мух. Муха боится человека, а эти не боятся. Я ходил, занимался медитацией в комнате утром, жена готовила. Было немножко прохладно. И белевая веревка висела вот так у нас вдоль квартиры. Я вдоль этой веревки ходил в одной комнате. Повторял мантру свою. Рано утром. Что я делаю всю жизнь? И муха летала за мной по веревке. Я туда, она пересядет сюда. Я туда, она пересядет сюда. Я сначала подумал, она, наверное, ловит тепло. Тут прохладно. Я тепло излучаю. Но пусть летает. Так она летала вместе со мной, тоже медитировала. Это часа полтора-два. Ну, все, время пришло, сажусь за стол, жена, подавай, завтрак горячий, хорошо. Сажусь, муха тоже села рядом. Я ее вижу, я ее чувствую. Как доброжелатели, знаете, такое, отношения уже появляются, добрые. Вот, и я начинаю, значит, принимать эту пищу. Она тоже, значит, лапы так вот делает. Готово уже. И там какие-то крошки на столе, всегда что-то остается. Тоже там пирует, сидит. Думаю, дай-ка ее проверю. Вот, ну, не боится, сидит рядом. Летала целое утро со мной вместе. Я беру палец вот так вот и ради эксперимента подношу медленно к ее лбу. Ну, не знаю, где точно лоб. Ну, к голове, так скажем. Вот, поднес к голове. Не улетает, ест спокойно. Я касаюсь головы. И чуть-чуть давлю. Она тоже так давит. Дошло до того, что она мне садилась на руку, я гладил ее по спине. Муха? Пища? Отношения? Оказывается, живые существа, даже не наделенные разумом, чувствуют чем-то другим. Нам часто вот эти чувства перекрывают собственный разум и собственный ум, оценка другого человека. Черный он или белый, старый или молодой. Мы не говорим, насколько он в добродетели. Мы говорим, старый или молодой. Молодой нравится, старый не очень нравится. Насколько он мудрый, насколько молодой, насколько счастливый, насколько он добрый, этот человек. Интересно, мы готовы жить с красивым негодяем, смотрите, избегая старого хорошего человека. Мы ошибаемся. Чувствами ошибаемся. Почему? Мы делаем эту ягью для себя, для своих чувств. И чувства нас обманывают. Пока мы живем для удовлетворения чувств, Чувства всегда обманывают. Бог дарам, як я, тапа сам. Все, что ты делаешь, не для себя делай, а для чувств, для источника чувств. Источник чувств. То есть Бог – источник всего, в том числе и чувства. Джан Мади Ясяй Тага – абсолютная истина описывает, как источник всех энергий. И счастье – это энергия, и пища – это энергия, и ум – это энергия, и наше поведение – это тоже энергия, и космическое пространство – это энергия, планетные системы, их устройства – это все энергии, и все вышли из одного источника. Поэтому всю деятельность как жертву, источнику чувств. Если ты будешь своим чувствам это предлагать, они тебя обманут, присытятся и обманут. Ты не будешь счастлив. Если источнику чувств, твои чувства всегда будут свежие, обновляющиеся. Всегда запахи будут приносить счастье. Формы, которые мы наблюдаем, будут приносить счастье. Звуки. Конечно, наши органы восприятия отрегулированы на работу, не на наслаждение. А однажды мне исследовали глазное дно, и доктор в глаз капнул какое-то вещество, расширяющее зрачок, диафрагму, чтобы было открыто постоянно. То есть парализует эту функцию на какое-то время, и дно открыто глазное, можно большой свет направить, не закрывается зрачок, и его можно так наблюдать. Закапали такое вещество, говорит, ну, во двор пока походим, то потом позовем. У меня эта мембрана раскрылась. Я смотрю, все по-другому выглядит. Совершенно по-другому. Если я посмотрю на свет, радужка закроется, отрегулирует. Если в темноту, она откроется, отрегулирует восприятие света. А здесь она открыта. И на клумбе растет бархатка, цветок. Боже мой! От него сияние сходит на весь двор вообще, как фонарь какой-то. Я никогда такого не видел. Я вспомнил одного молодого наркомана, который говорил, мне нетрудно отказаться от наркотика, но жизнь становится скучной, серой. А там так все интересно, все подвижно, много цветов. Я вспомнил, что, оказывается, чувства могут быть настроены на чувственное наслаждение. Так же, как звук. Мы что-то говорим, что-то слышим, но это обычные звуки. А иногда нам хочется что-то послушать, чтобы трогалось сердце, да, нам нужно это организовывать, здесь работать нужно, чтобы счастье получить через звук. Сцена нужна, колонки нужны, музыканты, таланты нужны, певцы. И мы приходим в полный зал и слушаем какого-то великого певца или музыканта, и это потрясающе. Но в жизни нет такого. Жизнь дает нам другие чувства для того, чтобы мы работали. Через работу или через дхарму, через долг шли таким путем. А на более высоких планетах, говорится, там именно так. Там больше счастья. Они имеют полномочия, имеют санкцию наслаждаться. Их чувства, они интересны, они могут видеть то, что мы не видим. Они могут видеть объемным зрением. Знаете, что такое объемное зрение? Видит, объем видит сразу же, как будто вот как осязание. Можете увидеть и заднюю сторону, и переднюю сторону. Там существа есть такие, которые могут видеть, так и ситхи называются. И когда они говорят, их слова похожи на стихи вдохновенные или мелодии песни. И когда они ходят, это напоминает какой-то легкий танец. Вот они всегда наслаждаются при ходьбе, когда они говорят, когда они слышат, когда они смотрят. Называется высшие планеты, или, как говорится, религия рай на Земле. То есть такое вдохновение существует. Человек идет к этому вдохновению через аскезы и труд, чтобы обрести вот такие чувства, очищенные чувства. Потому что аскеза очищает чувства, дхарма очищает разум, сердце. И тонкие чувства – человек становится более счастлив, еще. И где же предел? Ну, говорится, предела не существует для души. Для тела только предел. Конечно, тело не может слишком сильно радоваться. Одна собака долго не видела хозяина. И когда встретила его, она так обрадовалась, что сердце разорвалось, и она умерла. Физическое тело, может быть, не очень предназначено для такой сильной радости, глубоких чувств, как есть песня, поют великие певцы. Слишком большая любовь убьет тебя, будь осторожен. Ты ищешь любви, но в этом мире должен идти через исполнение долга. Это безопасно. Если ты идешь чувственно, то ты станешь наркоманом. Это опасно. Потому что там чувства начинают. Ситхи проявляются сквозь стены, они видят, там еще какие-то другие миры, психоделические опыты. Тимоти Лири изобрел это ЛСД искусственное. Целое поколение людей погибло, смотрите, не одно даже. Наркомания – это была серьезная проблема, но и сейчас серьезная проблема. Это функция чувств. Но для человека важна дхарма. Законы Божьи и правила предписания. Это первый шаг. Все, что ты делаешь, делай ради исполнения долга для Всевышнего. Не для себя. Вот это долг называется, дхарма. И из этой дхармы экономика артха. Само по себе это происходит. Без усилий. Сегодня столько усилий. Экономика, экономика, экономика. Недавно видел объявление. Требуется на работу честный человек. Видите, оказывается, работать-то мы можем, но только вот воруют. Вот где же наша арта, экономика? Сворованная она может быть, неправильно распределенная. Это можно понять, потому что у людей есть неправильное использование денег. Вы знаете, успех не в том, сколько мы денег зарабатываем, а как мы тратим деньги. Вот как определяется уровень сознания человека, как он их использует, прячет ли он их. Или на роскошь использует, или на чувство наслаждения. Как он это использует? Или он на самом деле может пользу принести своим состоянием? Реальную пользу человечеству, людям. Как меценаты это делали. Дягилев – это русский балет, Третьяков – это Третьяковская галерея. Это все меценаты, все держалось на таких людях. Потому что они еще что-то знали о дхарме, о своем высшем долге перед обществом, перед миром. Им было стыдно жить только для себя. Обладая большим богатством, становится стыдно, потому что у них есть совесть, есть дхарма в сердце. Артха не только деньги экономика означает. Этим же словом означаются лучшие человеческие качества. Деньги артха, когда есть в сердце артха, тогда они полезны. А если в сердце анартха, дурные качества, если я негодяй, дайте мне деньги, и деньги тоже будут служить негодяю. Деньги как дождь, где прольется, то и вырастет, та культура и вырастет. Поэтому артха означает деньги, артха означает также человечность, мудрость, сострадание, любовь, самопожертвование, крепкие браки, высокие материнские чувства. Вот это все артха. Да? И из этой артхи, дхармы и артхи, естественно, третья ступень – кама. Сегодня слово «кама» извращено. Кама-сутра люди слышали. Они думают, что это наука о сексе. Никогда вы такого не найдете в Ведах, в Священных Писаниях, что это наука о сексе. Кама – это высшее счастье в этом мире через контроль сексуальной энергии. Она описывается для того, чтобы человек мог познать ее характеристики и уметь ее направлять вверх. Потому что заниматься просто сексом может и свинья, любое животное. И иметь детей может и свинья. Тюжину поросят сразу же. Это не прославляется нигде. А человек прославляется, потому что дхарма его прославляет. Высокие чувства, высокие смыслы делают человека особенным, чувствительным и ценным. Мы плачем, когда умирает хороший человек. Умирает много животных, тоже нехорошо, но это другое. Это другое. И так у человека сознание более развито, он понимает, что такое дхарма, что такое артха, что такое кама. И высшее счастье в этой мире – кама. Это не сексуальное наслаждение. Написано по-другому. Счастье славы доброго имени. Вы счастливы, потому что у вас репутация высокая, у вас любовь людей к вам есть. И ваша любовь тоже есть. Есть обмен любовью. Платонический. Слава доброго имени. Считается, выше счастья в этом мире не существует. Что это за счастье? В присутствии разума только счастье может быть. В Ведах говорится, что без присутствия разума никакое счастье и наслаждение не может быть полным. Ограничено. Только в присутствии разума можно почувствовать полное счастье. Например, солнце светит. Ну, приятно, тепло, море, океан, и солнце светит. Мы видим солнце, думаем, как хорошо, какое ласковое летнее солнце, какой загар, райская атмосфера. Это счастье какое-то тоже. Но если подумаем о солнце, к нам придет какое-то счастье. О, там ядерные реакции идут. Там очень высокая температура. Ужасный объект какой-то, страшный объект. На расстоянии с ним хорошо. А вот когда о нем непосредственно думаешь, это просто какое-то, знаете, адское пекло. Разве не так? Мы понимаем разумом солнце. Чувствуем, понимаем хорошо, разумом говорим пекло. Страшная вещь. А что написано в Ведах и в древних книгах? Русских тоже. Красносолнышко. Сурья. Источник жизни. Глаз Бога. Ну-ка, воспользуйтесь этим. Возьмите эти понятия в разум, поместите. Вы почувствуете потрясающие реализации. Оно смотрит на нас. Оно видит нас. Это из древних книг. Вы скажете, ну это образно. Возможно, это образно, литературно, поэтично. Это как-то вот создается образ какой-то, да? Искусственно. Нет, да, нет, нет. Что касается солнца, я поясню научно сейчас. В прошлом веке, где-то в 30-х годах, позапрошлом веке, нет, простите, в прошлом веке, ученые зашли в тупик, исследуя солнечный свет. Нас учили в школе по физике, что солнечный свет два свойства имеет одновременно. И корпускулярная теория, и волновая подходит к нему, та и другая. Волна, свет подходит, и корпускула тоже подходит. Поэтому до конца природа света была не изучена, и продолжали изучать дальше, что же такое свет, солнце. И вот наука зашла в тупик, с тех пор не продвигается никуда в этом направлении. Что же там за тупик? Оказывается, очень были сложные эксперименты, есть даже записи этих экспериментов, изложение их очень хорошее, научное. Оказывается, солнечный свет ведет себя по-разному, в зависимости от того, кто за ним наблюдает. Или не наблюдает вообще, другое уже поведение. Все, тут наука зашла в тупик. Да что ж такое солнечный свет? Только подумайте, они зашли в тупик от такой простой вещи. Такая простая вещь. Ведь это же естественно. Если мы наблюдаем за человеком, он ведет себя по-другому. Если мы не наблюдаем за ним, то же самое. Это свойство любого живого существа. Любая форма жизни так себя ведет, когда чувствует, что за ним наблюдают. У него поведение меняется. Видели себя в зеркало? Вы сразу меняетесь. Так вот, кто вы? Когда вас фотографируют, это не вы. Вас нужно случайно снять где-то, понимаете, чтобы вы не замечали, вы другой, вы настоящий по-другому. А какой же настоящий солнечный свет? Смотря кто наблюдает, с какими намерениями. Вот это фокус. Как тут изучать солнечный свет? Нужно развивать с ним какие-то отношения, а как с солнечным светом? Они не знают. Да и с человеком не знают, как отношения строить. Та же самая проблема. Мы не знаем, как строить отношения. Мы не хотим, чтобы за нами кто-то наблюдал. Мы хотим сами раскрыться, когда есть любовь. Сами раскрыться хотим. Не хотим, чтобы нас кто-то раскрывал, изучал, понимаете, препарировал. Так изучают мертвое физическое тело. Атомы вот эти вот, материальную, мертвую природу ее препарируют, разлагают на части, изучают. Да, а живое существо, оно раскрывается в присутствии солнечного света и любви. И так иногда солнце нам дарит прану, энергию, иногда дарит нам любовь, ласку, тепло, иногда становится жестким пеклом, иногда оно просто заходит за горизонт, и мы остаемся во тьме. Так? Это символ абсолютной истины в этом мире, солнце. Иногда мы во тьме, иногда мы получаем энергию, когда что-то слышим, смысл получаем, нам хочется жить, познавать. Иногда наши чувства блаженствуют, а иногда это жжет, как пекло, потому что мои грехи есть несовершенство, оно высвечивает тоже это. А иногда скрывается, когда я не хочу больше этого видеть и слышать. Я живу во тьме. Итак, истина, конечно, существует. Солнце, конечно, существует. Даже когда здесь темно. Там нет ночи и дня на солнце на самом. Оно скрыто разными гунами материальной природы. За пределами невежества находится истина. За пределами всех страстей, жадности, зависти, этих человеческих страстей оно выше находится. Выше даже человеческого добра. Что такое человеческое добро? Это добро, направленное на свою семью, на какую-то группу людей, на какую-то нацию, на какой-то вид жизни. Кошек любим, собак любим, а коров на бойню отправляем. Это человеческое добро, оно относительно. А солнце светит для всех безотносительно. Вот это настоящее добро, оно выше даже человеческой добродетели. Поэтому люди защищают свое имущество, свою семью, свою нацию, а другим причиняют вред. Либо не обращают внимания, игнорируют, пока не мешает. То есть любовь ограниченная человеческая. Истина выше человека. Выше невежества, выше наших желаний и страстей, выше нашего даже добра. Его называют абсолютным благом. Бог Тарам, Ягья-Тапасам. Одна строчка Бхагавад-гиты, мы сейчас только ее обсуждаем. Из этих четырех строк все должно делаться для абсолютной истины. Не для человека, не для животного, не просто для своего ребенка, или для своей жены, или женщины. А нужно сознавать полное целое. Ведь можно и воспитывать ребенка для полного целого. И любить женщину с этой же целью. И семью иметь с этой же целью. Нужно добавить эту цель. В разум человека. И мы увидим, что мы все друг для друга представители Бога. Вот тут проявляется наше могущество у каждого. Наши слова становятся важными, сильными. И муж, и жена, они помогают духовному росту друг друга. Они воспринимают друг друга как святость, как священный союз. Каждое слово, наше действие, смыслы, все связано с этим. Они ценят друг друга с годами больше и больше. Противоположить этому можно наоборот. Можно обесценивать друг друга с годами больше и больше. И в конце концов вообще отвергнуть с отвращением такую жизнь. А кто это сделал? Мы создали такую жизнь. Отвергнув смыслы. Забыв о смыслах. Отвернувшись от смыслов. Жизнь во тьме – это жизнь на ощупь. Сейчас самая распространенная любовь – это любовь осязания, объятия и касания обнаженных тел. Вот к этому люди стремятся, думают, вот это есть вот любовь. Та самая. Это во тьме. Любовь также, когда мы касаемся разума друг друга, души друг друга. Это тоже касание. И обнажать нужно душу. Сначала обнажается тело. А зачем постепенно пресыщается, нужно обнажить душу. Это не пресыщается. Это писал еще Чарли Чаплин своей дочери. «Не спеши обнажать тело», он ей сказал, как актрисе. «Обнажи душу свою». Прекрасное письмо, оно опубликовано, написано. Чарли Чаплин своей дочери. Какое чистое письмо он написал, нравственное. «Бог Тарам Ягья Тапасам Сарва Лока Махешварам». «Сарва» означает «все», «лока» – место, пространство, планета. Вот это вот сцена. Лока, где я нахожусь. Зал тоже лока. Пространство, которое я занимаю. Планета тоже лока. И Вселенная тоже лока, она населенная. Сарва лока. Все пространства, все планеты. Махешварам. Под управлением Бога. Мы думаем, что если мы не будем управлять нашим обществом, управлять нашей семьей или производством, все рухнет. Эта цивилизация создана искусственно. Действительно, все рухнет, если мы не будем управлять всем этим. Но если мы передадим правление природе человека, ничего не рухнет. Действует-то природа. Она действует. И если я использую свою природу правильно, это будет действовать, работать, приносить результат. Если я подражаю чужой природе, все рухнет. Сегодня люди не действуют согласно своей природе, они действуют согласно зарплате. Они пытаются освоить те науки и ту деятельность, за которую хорошо платят. Но это может не соответствовать их природе. Не соответствовать их природе. И тогда рухнет. Малейшая там какая-то ошибка, недочет какой-то в организации, и все рушится. Банкротство, все что угодно. В природе вы не увидите банкротства, кризисов, голода. Не найдете ни одного муравья в лесу, чтобы он умирал от голода. Лежал и подыхал. Есть нечего. Все сбалансировано. Природа действует. Она воспроизводит, она поддерживает, она разрушает, снова воспроизводит. И вот так вот это происходит вечно. Когда мы видим, как бобры строят города, мы удивляемся. Ничего себе бобры. Вроде не заканчивали они архитектурного, не строительного. Строят города, смотрите, там бревна, там раз, у них там комнаты, квартиры, там все, у каждого свои. Хорошо устроены. Как это так получается? Откуда у них такой разум, такие навыки? Смотрите, как муравьи живут, муравейники, это там целая система вообще управления, сложнейшая вообще. Матриархат у них там, там есть солдаты, есть рабочие, там и все есть, управляющие. Ничего себе, как они все вместе работают. Мы говорим, это как это природа работает. Правильно, что тут муравьи? Это часть, это природа работает. Пчелы, природа работает, птицы летят. Тысячи километров без навигатора, природа, мы говорим. А человек построил город и говорит, это я сделал. Бог тарам ягья тапасам. Сарва лока махешурам. Все под управлением находится. И не вмешивайся в божественное управление. Стань частью божественного управления. Вторая строчка из этой шлоки. Почему ты мнишь себя особым существом? Мнишь себя Богом в этом мире? Уже есть управляющий. Уже существует управляющий. Мы говорим, но управляющий существует, но он странный тот управляющий. Болезни есть в этом мире. Есть войны и страдания. Умирают иногда маленькие дети. Что за управляющий такой? Нет, мы хотим управлять, чтобы этого не было. Один из Министерства здравоохранения в России выступал и говорил, что у нас сейчас есть такие технологии, что мы можем реанимировать, поднимать людей из такого состояния, что раньше бы они умерли, а сегодня они выживают. Мы делаем это. Много людей мы поднимаем с того света и их снова выпускаем в жизнь. Но, с оговоркой, потому что это нездоровые люди. Они фактически недееспособны или малоэффективны в деятельности. Они должны получать дотации или инвалидность, или просто неэффективно работают, тогда у нас вся экономика страдает. Вот непонятно, как выйти из этого положения. Люди не болеют, но становятся слабее сегодня. Нас становится больше, но мы слабее становимся. Если один человек, я вижу там в Бенгалии, вот такое вот поле у него, один или два человека засаживают рисом вручную. Как я думаю, там целый день? Если я сейчас наклонюсь, и 5 минут не пройдет, как я скажу, хватит. У меня спина уже болит. Целый день. По колено в воде, там в воде рис растет. Это нужно, представьте, эту почву вот, выкопать для воды. Нужно залить водой целиком. Нет каких-то больших технологий. Вручную практически насосы какие-то там ручные еще были, знаете, вот так вот такая лодка из реки черпает и переливает. Вот он целый день стоит вот так вот, черпает, и чтобы вот это поле заполнить водой. А сначала нужно его разровнять и сделать борта из земли. Киркой обычной. Киркой. Быки еще помогают там вспахивать его, когда уже вода его там вспахивает, а потом туда вставляют вот эти вот уже саженцы. Адский труд. Кажется. Нет. Он там поет песни веселые, ходит каждый день. Как будто вообще не замечает этого труда. Здоровье. Его не пугает такая работа. Вообще он не боится. Это сделать, да, спокойно приходит и начинают работать люди. Привыкшие, все, сильные люди, привыкшие, здоровые. И у них песни, голоса громкие, звонкие, там, поют, все поют, там, поют по вечерам, по утрам, днем, там, все поют. И пища здоровая. Когда нам говорили, что Индия это была нищая страна, мы еще ездили туда давно. В деревнях мы видели, да какое изобилие, боже мой, это там горы всего. Земля 4 урожая в год дает, если не больше. Круглый год. И там всего полно вообще. Там такие фрукты, такие овощи, которых мы здесь, ну, не знаем. На севере не растут такие вообще вещи. Горькая дыня, белая тыква, папайя, джетфрут. Это овощи еще. Не все перечислю, не все еще помню. То есть пошел на рынок и не знаю, что покупать. Все есть и не знаю, что такое вообще. Такое разнообразие. И там где-то еще картошка, капуста, морковка тоже есть, конечно, но все это теряется, знаете, вот в таком разнообразии, так много всего. И мы берем по привычке картошку, морковку, капусту, все. На нас смотрят с удивлением. А мы не знаем, что это такое, как применять. А потом просто для нас готовят там, и все это, говорят, попробуй. А мы такого никогда не ели. Как это такое разнообразие, откуда? И там такие вкусы, столько специй там. Такие сочетания безграничные. В каждой семье, если в гости походить, в совершенно другие вкусы. Все совершенно новое. Хлеб всегда на огне свежий, горячий. Чапати такие лепешки делают. И там мука какая-то, что ли, у них особая. Такие получаются воздушные, мягкие. Можно съесть 15 штук сразу же за обедом. Горячий, как воздух. Хлеб. Да. Это к слову. То есть природа существует. Она работает. Это лучше, чем мы искусственно создадим, модифицированное, геномодифицированное. Всегда лучше природа, лучше чистая вода, проточная, она лучше, она истина. А в бутылках это неактивная вода. Химический состав, конечно, это вода. Но она неактивная, она пассивная. Она не помогает обмену веществ так, как помогает активная вода, взятая из реки. И омовение тоже в естественном водоеме отличается от омовения в ванной, где идет не проточная вода, а по трубам, согретой механически. И мы это делаем уже не одно поколение. Посмотрите, пользуемся такой водой, такой пищей, таким воздухом в городах. Потом удивляемся, откуда пришел рак? Откуда пришли другие такие болезни, которых раньше не было. Рака раньше не было. Мы не слышали такого. Мы когда-то услышали об этом, что вот есть, появилась такая болезнь. Да. А сегодня дети рождаются с онкологией уже. Как так? Что такое? Почему? В чем причина? Ищут причину. Одна из теорий в Средней Азии, что люди пьют слишком горячий чай. Как наука работает, смотрите. Горячий чай. Да горячий чай пила и бабка моя, и прабабка пила моя. Они жили в Узбекистане. Все пили горячий чай. Не было рака. А что сегодня происходит? Пища имеет первостепенное значение. Это первая ступень познания истины. Пищу нужно познать свою. Особенно не только ее как бы качества природные, но в природе еще есть высшие качества, такие как любовь. С любовью выращена, с любовью приготовлена, с любовью подается. Это для человека, это цивилизация. Цивилизация – это любовь и сострадание. А в животном мире там они выживают силой, зубами и клыками. Это унаследовано от теории Дарвина. Это не истина для человека. Это урок, что так жить нельзя, когда мы смотрим, как живут животные. Это урок. Как спартанцы никогда не пили алкоголь. Они обучали своих детей. Они поили пленных воинов и показывали, во что превращается человек пьяный. Видите? Никогда не пейте вот это вино и спиртное. Они никогда не пили, они были трезвенниками. Достаточно было посмотреть. Сегодня странная история. Когда человек видит пьяного человека, он думает, о, я хочу таким же стать. Животное совокупляется, но я хочу как животное жить. Также без стыда и совести. Здорово, дай-то попробовать, а? Надо учиться у них. Да нет, учитесь у Бога. Зачем у животных? Человек должен выбрать. У него есть разум, он может выбрать из этих двух. Он же слышал то и другое. Итак, животные, конечно, практичнее, безусловно. Но мы видим, как действуют низшие гуны природы. В человеке гуны смешаны. Вот тут разворачиваются события. Очень сложные исторические, драматические события, когда и это конфликт внутри себя с совестью, с нравственностью, добром, злом, счастьем, несчастьем, любовь, ненависть. Все это знакомый человек, он должен выбирать в этом вот, в этой мешанине, выбрать самое лучшее. И решить, что он должен быть счастлив. Счастье – это нелегкая жизнь, конечно же. Я согласен. Но она радостная, она дает силы. Никто не должен бояться этого. Так же, как посадить поле риса. Если есть силы, мы не испугаемся. Если нет сил, мы скажем, ну, это невозможно. Это невозможно. Жить по священным заповедям сегодня никто не может. Это невозможно. Вот вам холодильник, пожалуйста. Пользуйтесь. Ну, электричества нет, но холодильник же есть. Пользуйтесь. Вы скажете, что за глупость? Без электричества холодильник не будет функционировать. Правильно. Он не способен, потому что нет электроэнергии. Вот человек есть, а где контакт? Говорит, без контакта, конечно, невозможно. А если контакт заработает? Ой, как заработает. У нас-то внутри ядерный реактор вообще, разум человеческий. Если его пробудить правильной пищей, правильными отношениями, знаниями, йогой, практикой, мы сможем такие фестивали устраивать у себя дома, открывать у себя дома, и мы можем приобщать к этому многих людей, потому что вы на самом деле будете распространять знания и счастье. Это каждый человек будет от вас воспринимать. Любому это нужно будет. Вы будете нужным человеком. Знание и счастье, нужно иметь его. Фестиваль – это как зарядить батареи, а там должны отдать. Снова приехать, зарядить батареи и снова там отдать. И постепенно, вы увидите, атмосфера меняется. Особенно важно это воспитание нового поколения детей. Вот туда нужно особенным образом отдавать. А чтобы отдавать туда, без родителей это практически невозможно. Родители должны быть учителями, настоящими духовными учителями. Одна женщина, у нее ребенок. Мальчик растет, отца нет. Она взбилась с ног, с рук, не знает, что с ним делать. Он стал протестовать. 9-10 лет, и уже ребенок оказывает протест против ее характера, против ее насилия материнского, против навязчивой заботы. Она не очень счастлива, иногда вот это несчастье на него тоже изливается через ее слова, раздражение. И пока он маленький, он все это воспринимал. Но он воспринимал и учился раздражению. Он же это получил в сердце от матери. Раздражение, вот такие слова унизительные, интонации. Она удивляется. Он мне отвечает очень дерзко. Он растет, смотрите, а становится плохим. Ну а кто вложил эти те же самые энергии? Да, но это были причины, у меня вот тоже несчастье, я вот так живу, мне трудно. Да, мы оправдываем это все. А в Бхагавад-гите говорится, что трудности, счастье, несчастье, нужно их не замечать в жизни, научиться. Как? Оттарам ягьята пасам. Сарва лока махешварам. Сухридам сарва бутанам. Третья строчка. Сухридам. Сухрида. Хрида – это сердце. Сухрида – очень близкий, сердечный, сокровенный. Говорит, я близкий друг всем же существам. Сарва бутанам. Опять слово сарва – все. Бутанам – живые существа. Бог в сердце каждого существа. Но если для нас его нет, ну и нет друга. Мы ищем друга в этом мире. такого надежного. Иногда есть, иногда нет такого надежного друга. Иногда был друг, да сплыл. И подруга была, но увела. Всякое в жизни бывает в этом мире. Для него все жертвы, не для меня, не для кого. Для него все стараются. Оттуда природа распределяет все, как нужно, сама процветает. Он уже управляет всем, не нужно мешать этому управлению, нужно понять это управление природы, как оно устроено свыше, этот высший разум. И он доброжелатель, друг каждого уже услышит, он не навредит. Если мы не причиняем друг другу вреда, нам бояться нечего. Мы страдаем потому, что когда-то злоупотребили своей человеческой природой, своим разумом, своей гордостью, своим высокомерием. Вот эти энергии, когда затуманили рассудок, я совершил какие-то плохие вещи. Теперь я получаю в ответ от этой матери природы такой же ответ, который управляет всем этим. Он уже всем этим управляет. Я получаю то, что заслужил в прошлом. Все контролируется. Смотрите, мы живем внутри Бога. Природа не мертва, она кажется мертвой. Она управляется живым существом, внутренней энергией. А внешне как будто мертвая обманка. Как будто она должна мне подчиниться, я могу делать все, что хочешь, а я могу получить и реакции за это. Как оно устроено тонко, эта природа? Действует высший разум. Сухридам Сарвабутанам. Это любовь в сердце, это отношение с Богом. Любовь – это отношение. Это не какая-то эйфория в невежестве. Мы не можем любить того, кого не знаем, говорится. С вами случалось такое? Когда вы говорите, я влюбилась и выхожу замуж. Ну, а подруги сразу спросят, а кто это? Есть фотография. А как зовут? Сколько лет? Не так ли? А вы скажете, не знаю, как зовут, не знаю, как выглядит, не знаю его еще, но чувствую, что влюбилась и скоро выйду замуж. Ну, такого не бывает. Вы должны знать, как любовь на знание опирается. Вы любите только то, что знаете. Любовь к Богу. А кто это такой? Здесь имеется в виду, я люблю себя как Бога. Вот что здесь имеется в виду. Раньше я себя просто любил, а теперь люблю себя как Бога. Еще хуже ситуация становится. Такая любовь невежества, видите, к чему приводит? К странному выводу какому-то. И люби себя, уважай себя, какой ты есть. Согласен, принимай то, что есть. Но если я себя на самом деле люблю и уважаю, я себе не позволю невежественных действий. Я не буду заинтересован выбирать какие-то глупые теории, неавторитетные знания, или быть фанатиком, или быть просто тупым глупцом, который наслаждает чувством жизни. Если не позволю такой образ жизни, если я себя уважаю вообще. Да, это уважение должно быть в себе, потому что я частичка Бога, и тело – это храм Бога. Я в этом храме нахожусь, это должно вести порядок, это мой храм. Мое тело, мой разум, мои чувства, данные свыше мне – это форма жизни, ценная, человеческая, разумная. Вот это такой я. Это надо уважать, потому что это эманация Бога, энергия Бога, я его частичка вечная. Это тоже смысл. Это великий смысл жизни. Сухридам Сарвабутанам. Ятва мам шантим ричхати. Последняя строчка этого стиха. Тот, кто знает третьи вещи, достигает мира в душе. Видите, как все в трех строчках. И все совершенство. Бхагавад-гита. Один текст. Там 800 шлок, которые мы познаем в течение всей жизни в связи много интересных оттенков личных направлений. Карма-йога, гьяна-йога, тхьяна-йога, бхакти-йога. Различные идут направления. А по сути это один путь описывается. Бхагавад-гиту никогда не причисляли к религии мудрецы. Это универсальное послание. Единственное, которое называется «Песня Бога», произнесенная Богом непосредственно, своему близкому спутнику. Бог не разговаривает с обычным человеком, говорится. Не разговаривает никогда. Чтобы говорить с Богом, любить Бога, нужно иметь подобие. Ну, например, любовь проявляется обычно внутри одного вида жизни. Собаки с собаками умеют общаться, кошки с кошками умеют общаться. Каждое живое существо внутри своего вида знает эти отношения, эту любовь, а человек понимает человека. Если мы хотим любовь к Богу, он что, должен стать человеком? Или я должен подняться на духовный уровень? Вот это йога называется. Поднимись на духовный уровень. При всех обстоятельствах оставайся йогом, связанным с ним. Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни предлагал, делай как жертву для него. Любая деятельность должна быть как жертва, иначе она свяжет кармой. Ягьярта карма но нетрага, локаям карма бандана, тадарта карма, каунтая мукта санга, самачара. Любая деятельность – это жертва для Бога. Ох, как очищается разум, смотрите. Я не могу ему пожертвовать свои грехи. Зачем ему грехи? Возьми мои грехи, пожалуйста. Вот я тебе свои грехи предлагаю. Регулярно прихожу по субботам. Я согрешил за неделю. Мне тяжело. Я тебе несу. Прими, пожалуйста, с любовью мои грехи. Да, он и так возьмет эти грехи. Но предлагать-то мы должны любовь. Он ничего у нас не возьмет, кроме грехов, сам. Ничего не возьмет, ему ничего не нужно. Он заинтересован в нашем очищении. Если мы предлагаем пищу, освящаем пищу, пища останется на алтаре. Грех за убийство пищи уйдет. Это называется съеденная пища уже. На санскрите съеденная пища. Пища, предложенная Богу, освященная, это съеденная пища. Там нет кармы. Если она не съедена, в Гите говорится, пища, не предложенная, через жертву не прошедшая, это грех. Она причина будет болезни. То есть пища должна быть освященная всегда для человека. Такова практика. Значит, смотрите, еда, сон, совокупление, оборона – это нужно одухотворить. Тогда мы отличаемся от животных. Еда, они едят, и мы едим. Сон, они спят, и мы спим. Совокупляются и люди, и животные. И обороняются все тоже. Это естественно в нашей вот как бы, среде жизни. Чем же отличие принципиальное? В том, что это связано с высшим смыслом у человека. Он не живет, чтобы есть, как животное. Он ест, чтобы жить. Совсем по-другому мыслит. У него другая причина деятельности. Не чтобы набить желудок, а чтобы познать абсолютную истину и познать себя. Кто я? Что за мир? Что должен делать? Решать экономические проблемы всю жизнь, потом умереть? Родить детей, воспитать, потом умереть? А что потом? Они будут делать то же самое, и те то же самое, и все останутся с носом. Без ответа. За одну короткую жизнь человек может познать все, что здесь, в этом мире земном, человеческом, есть все, видите. И безбожие, и религия, и невежество, и знание, все перемешано. И столько человеческих культур, существует языков. Нашим разумом тут легко запутаться. Просто пять мировых религий, и люди сбиты с толку. На самом деле это все одна религия. Один источник. Ну, в разных формах просто, там мы сбиваемся с толку. Почему? А потому что себя отрезвляем только с этим телом. Я русский, допустим, или я американец, или я кто-то еще. В прошлом Махабхарате описывается, императоры мира думали обо всей земле. Не только о своей стране, а обо всей земле. Император, он думает обо всей земле, обо всех живых существах, на благо всех. Не на благо только своей империи, и эти люди были достойны быть императорами, как царь Юдхиштхира, Махабхарата. Это образ оттуда. Он был таким. В Бхагавата Пуране описывается, что когда управлял Юдхиштхира, реки были полноводны. Моря производили жемчуга. Природа давала много природных богатств. земля давала урожай богатый. Все, природа давала сама. Вот это управление. Природа должна очиститься, действовать. Сегодня хорошо растут сорняки в поле, поэтому нам трудно выращивать культуру. Гуна сменилась. Сорняк означает, гуна невежества преобладает. Когда преобладает гуна благости, то как сорняки растут плодовые, фруктовые деревья овощные сами. Такая среда образовывается. Меняется флора, поведение насекомых. Все меняется, когда меняется гуна. Эту гуну приносит человек на землю. Он здесь царь земли. В какой гуне человек, в такой гуне все остальное. Однажды, когда строили храм в Индии, ну, это была стройка, все было, конечно, не устроено, когда строят, были какие-то соломенные хижины для рабочих, туалеты, и вот сейчас там в том месте уже город построен. Ведический планетарий заканчивает строиться. Единственный в мире будет планетарий ведический, где можно увидеть Вселенную, модель Вселенной ведическую. Это то самое место, которое я сейчас вспомнил. И духовный учитель, который там все это организовывал, он ходил и наблюдал, как идет стройка и все остальное. И он заходил в туалет. Говорит, а вот туалет, вот зайдите сюда, этот туалет. Он открывает туалет, а там войти невозможно. Горы какие-то там всего, испражнения, что-то такое. Говорит, это вот в какой гуне вы, в такой гуне туалеты. Вот такая маленькая деталь, смотрите, о многом говорит для человека. Один мудрец еще позапрошлом веке в Калькутте увидел курящего мужчину на улице, одного. Он шел по улице и курил. И он предсказал будущее. По одному этому признаку маленькому. Он уже понял, куда пойдет цивилизация развиваться и что из этого получится. Потом увидел, что одинокая женщина идет по улице. И сделал еще один вывод. И все так и случилось. Это незначительно, кажется, вещь. Что тут замечать? Ха-ха-ха. Маленькая, она падает, задевает другую, она больше. Третья, четвертая, пятая. Бух! Вот что происходит. В конце, вот что происходит, какой результат. А как получилось? А вот чуть-чуть, еще, вот эти маленькие вещи. Поэтому начинается все с простой вещи. Это ранние подъемы, йога, освященная пища. Что тут сложного? Каждый может делать. Почему мы сразу хотим познать абсолютную истину, сразу вернуться, сказать, в духовный мир? Погодите. Такой прыжок, знаете, будет опасен. Можно упасть очень хорошо. Нужно идти как по ступенькам, твердо и радостно, и счастливо. Если только уже пища меняется наша в сатву-гуну, мы уже счастливы будем. Уже будет энергия больше. Если мы займемся еще йогой и пранами, еще больше силы будут. Мы будем шагать еще шире, смотрите, у нас появятся силы. Если мы займемся умом, контролем ума через медитацию, через мантру-медитацию, появится энергия сверхчеловеческая уже. Будете влиять на тысячи людей, если можете управлять своим умом хотя бы частично, мыслями и глубиной чувств. Уже вас люди будут слушать. Вы же будете очень сильны в своей деятельности и полезны. Если вы еще до уровня разума доберетесь, ну, я не знаю, что вы сделаете, это посмотрим. Я думаю, что вот этого количества людей хватило бы вполне, чтобы изменить весь мир целиком. С платформы разума. Достаточное количество, даже много. Даже, мне кажется, многовато. Каждый из вас может сделать удивительные вещи. Вопрос – смыслы. Смыслы дают нам вот это вот зажигание, включают новые ресурсы, которые сейчас и могут спать. Хорошо, осталось 10 минут у нас до конца. Пожалуйста, если есть вопросы. Ваши вопросы.
Александр Геннадьевич, добрый день. Благодарю за лекцию. Прошлый фестиваль, вы мне на мой вопрос, какой перевод и толкование Бхагавад-гиты вы мне посоветовали читать санскрит? Я прислушался к вашему совету, стал изучать так потихонечку. И в контексте вот последних из ваших указаний про предложенную пищу, про просад, я стал изучать саму молитву, предложение просада. И вот молитва, выдержка оттуда. «Нам аум вишну падая, Кришна притхая, бхутале, шримате, бхактивиданта свамин, итинамине, намасте, сарасвати дева, гауры вани причарины, нирвишеша, шуньявади, пащати деша тарине». Дословно, нирвишеша, безличностный. Шуньявади – это буддистское учение. То есть перевод предлагается. «Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньи Девы и несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты». Это молитва для предложения пищи. Не совсем понимаю смысл. «Несешь освобождение странам Запада, зараженным имперсонализмом и философией пустоты». Первое. Мы что, на войне? И зачем помогать тем, кто не считает, что находится в беде? И самый главный вопрос. Философия пустоты – это что? Если мы говорим о буддизме, то тогда я что-то как-то совсем ничего не понимаю. И Будда – это один из аватаров Кришны. Как-то борьба с самим собой, типа, или что это такое?
Это хороший вопрос. Спасибо. Нирвишеша шуньявади пащати адеша тарине. Это мантра, обращенная к гуру парампаре. То есть, если мы хотим обратиться к Богу или предложить что-то Богу, то ведическая традиция это делает посредством парампары, преемственности. Мы предлагаем это духовному учителю, не непосредственно прямо Богу, а духовному учителю, который служит своему духовному учителю, тому, 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 и по парампаре получает в конце Всевышний. Это культура, да? То есть не тот преданный, кто предан Богу, а тот, кто предан его преданному, так говорится. Мы так привлекаем внимание к себе. Так же, как у хозяина есть собака, если хочу познакомиться с хозяином, я просто поглажу его собаку, скажу, делаю ей комплимент, и хозяин располагается ко мне так же, что нравится моя собака, вот, вот таким путем. То есть традиция через гуру парампару мы обращаемся к Богу. Я это делаю так же. Не запрещается и прямо, но лучше через гуру парампару. Так будет. Так пища предлагается таким путем. Это ведическая традиция. А первая часть пранама мантры духовному учителю «Нама ум вишну падая Кришна приштая бутале шримати бхактивиданта свами натанамине». То есть я выражаю почтение бхактивиданте свами, который очень дорого Господу Кришне на этой планете. Вот в этом месте. Он самый, как бы, вот, в моих глазах дорогой Богу. Это первая часть пранама мантры, обращение к нему. А вторая указывает на его миссию, то, что вы зачитали. Что он разбивает теорию пустоты шуньявады и имперсонализма, который заражен Запад. Он говорит нам о личности Бога, что люди давно забыли эти отношения. Это его миссия была. Миссия восстановить отношения с личностью Бога. Что касается Будды, описывается в Пуранах это воплощение. Это сам Верховный, как вы говорите, приходит для атеистов. То есть для этого контингента людей, скажем, обычно вот физики, да, ученые, квантовые, они приходят к этой теории, естественно. Это обычные люди, которые, ну, склад ума научный, но атеистичный. И они приходят к теории сингулярности. Это то же самое, что шунья, пустота. Сингулярность означает, целая книга есть о сингулярности, то есть источник Вселенной. Что это такое? Из ничего появляется все. Они так говорят, что ничего не было. И вдруг в этом ничего начались какие-то вибрации, колебания. А что за колебания? Из ничего. Сингулярность. Новое слово придумали. Об этом написали целый трактат «Объяснение сингулярности». Вот такой толстый том. Формулы и все остальное. В конце делается вывод. Объяснить это невозможно, это нужно принять на веру. То есть это шуньявада, вот она. Шуньявада. И почему Будда распространил шуньяваду? Это серьезный вопрос. Когда описывается слишком много насилия над живыми существами, приходит Будда. Когда люди, следующие ведам, цари, управляющие, следующие ведам, начинают совершать жертвоприношения ради наслаждения языка, и огромное количество животных начинают убивать, забивать, тогда Будда приходит, чтобы остановить этот процесс, ахимсу дать. Это высший принцип, который дает Будда.
Самые мирные люди на земле – это буддисты сегодня, хотя концепции Бога у них нет. И самые взбалмошные – это религиозные люди, фанатики, которые в Бога верят и готовы убивать друг друга. Поэтому Будда приходит, чтобы умиротворить вот этих атеистичных, фанатичных людей. И говорит, ты убиваешь – будешь убит. Жертвоприношение – Бога нет. Кому ты делаешь жертвоприношение? Ты убиваешь этого козла – в следующей жизни станешь этим козлом, сам тебя забьют. Вот что он сказал. Карма. То есть Бога он отверг, поэтому и жертвоприношения таким образом тоже были отвергнуты. И веды были отвергнуты со времен Будды еще. И долгое время к ведам не возвращались люди. Их восстановил Шанкарачарья, когда пришло время. Он дал близкую к буддизму философию, но уже с дополнением, что есть дух, браман. Душа, дух существует. Есть материя и есть дух, не только материя. А затем пришел Мадхавачарья и сказал, что есть большой браман и есть индивидуальная душа. Тоже разнообразие существует. И постепенно веды восстанавливались до сегодняшнего дня. Учение Господа Чайтаньи, вот в которой части пранамантры вы зачитали, это учение Чайтанья Дева. Ачинтья пьеда пьеда татва. Что означает? Мы едины с Богом и отличны одновременно. Это непостижимо. Вот она, законченная философия. Но сколько прошло тысяч лет, прежде чем восстановить веды после Будды? Сколько было насилия, посмотрите, над животными людьми. Людей в жертву предлагали богам. Будда остановил это, дав принцип ахимса. И он сказал, Бога нет. Послушайте, что я скажу. Встал на место Бога, видите? И люди приняли его авторитет. То есть вот это описывается все в Пуранах. Назначение каждой аватары, Будды в том числе. Кто такой Будда? Да. Там есть несколько, потому что Будда приходит каждый цикл времени, иногда как Гаутам, иногда по-другому. И в их как бы философии буддийской каждый может стать Буддой, просветленным. Но изначальный Будда – это Гаутама Будда. Да. Ту историю, которую мы слышим, это изначальный Будда. А пища – это просто порядок, порядок предложения. Нам через духовного учителя предлагаете, но что предложить через гуру, вы должны понимать его миссию тоже, узнать его. И там вот в этой вот тексте описывается, кто он такой, чем он занимается, почему он гуру, да, почему он дорог. Потому что он сейчас восстанавливает любовь к Богу, занят этим. Вы же не можете любить пустоту. Он восстанавливает отношения с Богом. То есть у него есть миссия. Почему он пришел-то? Зачем? Не чтобы пищу принимать нашу, а чтобы знания людям дать. И вот что он дает? Описывается в его как бы характеристике, в его обращении. Это просто я в знании делаю, а не в невежестве. Гуру, потому что он вот такой, такой, такой. И вот, а он своему гуру также передает, и эта цепь достигает Верховного. Духовный канал существует. Это просто понять. Духовный канал, нематериальный. Духовный канал. Еще один вопрос, и мы закончим. Да? Ваш вопрос, пожалуйста. Да. А, здесь? Да, тогда потом вырос вы уже. Пожалуйста, пожалуйста.
Раз.
Да, и значит, вот меня интересует приготовление просада, не подача его, не предложение, а вот именно освещение вот этой пищи. Какова технология, где, допустим, все мы или там я этому обучиться, можем ли мы вот на этом фестивале к команде поваров как-то вот это, такое у меня желание и просьба.
Спасибо, очень хорошо. Давайте мы это организуем на этом фестивале. Кто желает, да? Здесь вы увидите, как это делается на кухне. Соберем группу желающих. Вот, вас приведут на кухню. Вы там даже что-то поможете сделать вместе. Спасибо. Замечательно. И ваш вопрос.
Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, что вот вы сказали, что очень просто, ну, не стремиться сначала чему-то высшему, а начать вот с ранних подъемов, с всего простого. Вот у меня так и было. и как бы, ну, я пришла к какому-то определенному, там, что я стою в определенное время, и все мне это нравится, и все получается. Но пришел момент, когда у меня не стало это получаться, да. То есть я это делаю как по расписанию через день. Я хочу это делать, но я не могу уже вставать так рано и не могу делать то, что делала вчера. И вот это происходит циклично. Я как бы, ну, если сказать простыми словами, я расстроена от этого. Да, я не знаю, как мне вот с этими эмоциями
справиться. Это хорошо, хорошо, что вы расстроены, значит дело пойдет. Через день все-таки можете, так?
Да.
О, вот, поздравьте ее. Она через день поднимается рано утром. Это уже хорошая практика, это сильная практика. Но когда чувствуете, что батареи как бы заканчиваются, то нужно общение найти хорошее. И снова батареи зарядятся. На фестивале это несложно, верно?
Да, на фестивале общение. Несложно.
Это общение. Регулярно должно быть общение. Там, где вы живете, должны найти общение, духовное общение, у вас будут силы.
Мне казалось, что наоборот, общение мое расширилось, и я вот стала такая вот, все я знаю, и упала очень много.
Общение с духовными людьми, более продвинутыми есть? Более продвинутые которые?
Ну, более продвинутые – это лекции, посещение лекции, изучение.
Это только лекции, да, аудио?
Да, аудио,
общение,
но
непосредственное общение.
Общение, ну, небольшое в переписке, скажем только, личного.
Ну, вот поэтому уже поднимаетесь есть. Через день, видите, поэтому уже это работает, от общения зависит. Например, у меня есть духовный учитель. Сейчас я объясню, что такое духовный учитель. Маленький пример приведу. Мы были в паломничестве в Индии, ездили в Дарджилинг, там другие места труднодоступные. И там было все организовано, когда мы приезжали, на 300 человек нас со всего мира. И обед. Мы обедаем. Там всегда прекрасно готовят, пища всегда освященная. Потом идем к умывальникам после обеда. Нужно мыть руки и рот, знаете, да? Вот. Если вы босиком, то сбрызгивается стопы еще. Ну так, хорошо. И один раз сполоснули рот и пошли. Гуру сказал: стоп. Дважды после принятия пищи нужно полоскать рот. Это было сказано лет 20 назад еще мне, нам. До сих пор я не могу полоскать рот один раз. Я помню это. Вот что такое общение с более продвинутыми людьми. Вы не можете нарушить это обещание, потому что вы обещали ему. Вот такая связь, это духовный учитель. Это как совесть внутри. Поэтому уже у вас большие успехи, чего расстраиваться.
Я хотела сказать, когда я была одна, да, то есть я начинала эти ранние подъемы и молитву, и все, и мне было легче. А когда уже, ну, какой-то определенный уровень вот получился, когда рядом люди со мной стали меняться, там муж у меня стал развиваться, да, как будто вот, ну, да. Произошел вот какой-то...
Ушла на пенсию, да? Много поработала, теперь нужно отдыхать, да? Такое сознание тоже есть.
Мне стало сложнее.
Я вам скажу только вещь, что сначала, когда мы получаем этот первый импульс вдохновения, это нетрудно делать. Это как аванс получить, да? Мы пришли на работу, нам сразу аванс дали, это несложно. А потом нужно зарабатывать. Выбор – это самая сложная вещь. Духовную жизнь мы должны выбрать. Это самое трудное, что мы можем сделать. Выбор. Иногда полюбопытствовать – это интересно, пообщаться чуть-чуть – хорошо, но выбрать духовную жизнь. Это подвиг. Поэтому мы готовимся вот к такому выбору окончательному. Спасибо большое на сегодня.